Я хочу поговорить сегодня о вчерашних событиях, когда перевернулся автобус из Кирят-Сефер в Иерусалим. Там погибла одна девушка, одна женщина, и там было больше 40 раненых. И вроде бы, если вы посмотрите, человек со стороны, не из дома учения, такое печальное стечение обстоятельств. Так он скажет. Вот одна катастрофа небольшая. Другой пришел, попытался помочь, сам подставил там свою машину. И так, и сяк. И... Есть на святом языке такое выражение, что такое микре, случай. Это буквы рах ми ашем, только от Всевышнего. Только от Всевышнего. Надо, есть вещь, когда нам надо эти вещи знать и понимать, и верить, что только Всевышний правит миром. И что власть его, как Всевышний, он бесконечный и всесилен, так и правление все властвует. Всевышний может, если он этого желает и хочет, предоставить возможность кому-то, что в мире делать. Но реально всем правит он и только он. Поэтому с одной стороны, если мы делаем что-то не то, то мы можем повлиять на это правление, почувствовать, что на то есть воля Творца. Что если на это не будет воля Творца, то мы никак не можем на это повлиять. Ведь человек может своим дурным выбором, например, если он будет ездить на машине или автобусом, говорить по мобильному телефону вот так. Это же была история 3 года назад точно. Когда был автобус разбился. Что? 6 человек там погибло. Когда водитель говорит, просто мобильному телефону говорил. Вот. Это человек, у него есть выбор, что Всевышний построил мир так, что его правление он поставил в зависимость от действий людей. Но это зависимость от действий людей постольку, поскольку Всевышний этого желает. Поэтому надо знать, с одной стороны, что Всевышний всесилен и все может, но надо знать еще одну вещь – это нашу личную ответственность за то, что происходит. Потому что мир создан так, что нам дана возможность влиять во всех отношениях направления Всевышнего, приносить огромную ответственность. Когда мы говорим, что это от Всевышнего, то надо понять, что произошло. Что произошло? Скажем так, когда говорим вопрос, что произошло, я отвечу один четкий ответ. А мы ничего не понимаем. Я должен сказать прямо, мы ничего не понимаем. Почему ничего не понимаем? Потому что уже в период сокрытия лика Творца. Поэтому априори мы ничего не понимаем. Однако есть вот одна вещь. Понимаете, тут всегда есть несколько аспектов каких-то подобных событий, дай Бог, чтобы больше их не было. Всегда есть личная судьба каждого пострадавшего. Это действительно нас не касается, и касается тех пострадавших и их близких, которые выжили, которые живы. И я допускаю, что даже во время скрытия лика Творца может да что-то понять. Так есть большое правило, что Всевышний правит миром, мера за меру, меда кенегед меда. И есть почему и зачем искать какие-то причины этого у тех, кто пострадал. Есть тут, однако, одно очень большое правило, приводит его... Приводится в дату в нот, в издании Рав Хаима Приндлера, что перед приходом Машиаха очень много событий происходит ради исправления всего, и поэтому часто страдают праведники, вроде бы, не за грехи. Не за грехи. Поэтому тут есть, скажем так, то, что касается личного счета каждого из пострадавших, есть тут три аспекта. Первый аспект, человек должен проверить, а может, за что-то мне полагается. Что-то мне полагается. Что-то я сделал не то. Это может быть, на это может быть не быть ответа, потому что не полагалось ему не сейчас, а в предыдущем перевоплощении. Но даже если но этого недостаточно, что может быть и там тоже не полагалось, сразу же относится к категории праведника, которому плохо, когда его боль исправляет весь мир. Я очень вам советую хорошо, внимательно прочесть книгу «Даат Вонот», хотя бы по-русски. Книга, она очень, скажем так, она выпрямляет у человека мозги. Это принципиально важно. И просто помогает человеку видеть мир, в котором он живет. Без этого он находится буквально в потемках. Однако есть другой аспект. Аспект не личный. Аспект того, что это, как бы у каждого из тех, кто пострадал, есть своя, так сказать, личная причина, почему он пострадал. Есть личная причина. Одна история, тяжелая очень история, много лет назад, вот такой зал, торжество в Иерусалиме, Версай его назывался, русский Версаль. В Сан-Пиосе, когда он рухнул во время свадьбы. Там погибло больше 20-30 человек. И спросили там Рабби Хаима Каневского, в чем проблема. Он сказал одну вещь. Не зал упал, люди упали. Каждый своя причина, почему он упал. Да, Всевышний их привел все в одно место, но люди упали, не зал упал. Идемте дальше. Но есть вот еще некоторый общественный аспект. И учитывая, что я знаю, что мы были еще одной свадьбе. Свадьба была также наша дочь из Кирацефера. И мне говорит моя жена, что, конечно, там немножко лица не было. Это коснулось как-то всех. Хотя не было там в автобусе, но соседи там были. Так, ну всяк. Ну, короче говоря, это было, я бы говорил, очень тяжелые похороны были в Кирацефере вчера. Это боль огромной общины. Сегодня Кирацефер – это один из крупнейших центров Торы во всем мире. То есть, не знаю, он уже обогнал бы брак или Иерусалим, или нет, но это примерно приближается к тому же уровню. Мощи Торы Кирацефер. Просто. Что Всевышний говорит нам о семье? Не каждой семье в один день, а в целой общине. Я объясню одну вещь. Хочу поставить этот вопрос. В 6 главе Пиркей Авот говорится, что раздается голос из горы Синай, Бат-Коль, называется, отголосок, скажем так, это в вольном русском переводе. О том, что «Ой, лем лебриюсь, мама эльбой начал тойру», «Ой, людям этого, от пренебрежения Тора». И такой интересный вопрос. Если раздается такой отголосок, голос, а кто его слышит? Кто его слышит? А если его не слышит, то зачем раздается? Это вопрос не мой, это вопрос моих учителей, это вопрос написанный. А чего... Бат-Коль. И то, что я своих учений, я думаю, такую следующую вещь. Человек, который ощущает в какой-то момент желание усилиться в учебе, значит, он услышал этот голос. Этот голос где-то происходит. Давайте просто поймем. И Я приведу пример, который мы уже когда-то обсуждали его. Была страшнейшая история 3 года назад, уже, наверное, 4. Погибло 4, потом 5 человек в синагоге в Арнофе. У каждого из них есть, естественно, сказать, своя личная история, своя личная жизнь, свое личное искупление. Но Пещура прошло в одном месте, именно в синагоге и так далее. Это уже касается, это особый разговор. Знаете, мы сейчас, знаете, мы об этом не раз говорили, что понятие перевоплощения душ, оно в Зоре приводится на предыдущую главу Мишпатим. Там говорится о перевоплощении душ. И перевоплощение душ – это великая основа, как Всевышний правит миром по суду. По суду. И я не Аризаль, и не люди гораздо ниже, чем Аризаль, которые понимали по людям, какое перевоплощение, от какой души и все прочее, и что он пришел исправлять. Этого не знаю. Есть вещи, которые мы можем дознать и понять. Те грехи, которые мы наиболее расположены, нас их тянет, мы с ними справляемся, мы даже точно знаем, что именно это мы пришли исправлять. И надо, невозможно заниматься только этим грехом, потому что невозможно биться непрерывно головой об стенку. Человек это не поможет. Значит, надо укрепляться во всех отношениях, чтобы и заниматься этим грехом тоже. Надо знать, что наши неудачи постоянные, это может быть весь смысл нашего прихода в этот мир, чтобы этот грех мы исправили. Так вот, идемте дальше. Она есть некоторая общая вещь. Так как это коснулось не только этих людей, не только их близких, даже всю общину Израиля. Вопрос, что это нам говорит? Хочу с вами поделиться то, что я видел, слышал от имени 3 великих мудрецов Тора нашего поколения. И каждая вещь имеет смысл. Я начну с того, что я слышал от имени Рабби Хаима Каневского. Он сказал, что необходимо после этих событий усилить себя в изучении Тора. Я объясню, в чем смысл этого, как я это понимаю. Все зло, которое есть в мире, все, абсолютно, то есть один источник. Это та скверна, змея, которая вошла в мир после греха Адама и Хав. И есть у нас один способ, это, скажем так, это генеральная линия лечения этой болезни, этого поражения, это изучение Торы. Принятие Торы, изучение ее, исполнение ее, это, об этом пишет автор книги Маласа Тойро. Мы, слава Богу, уже печатаем Берат Исхака довольно много, что человек, который изучает Тору, исполняет заповедь «Упиар Тора Микирбеха» и «Изживи», буквально «Изничтожь злой самого себя». Поэтому в целом общее лекарство для всего является более глубокое, более постоянное, более серьезное изучение Торы. Это касается человека лично, касается человечества в целом. Рав Гершон Эдельштейн, Шейбарим, он сказал вещь другую. Кроме этого, он добавил еще одну вещь. И эта вещь очень-очень принципиальная. Чтобы мы все научились не злословить, не обижать других и не думать о них плохо. Давайте просто вещи просто поймем. Об этом пишет Хафец Хаим страшную вещь. Человек, который говорит зло о другом в этом мире, он побуждает обвинение высшего обвинителя, называется по-русски сатаной. И когда мы здесь говорим дурно о других, это пробуждает на весь мир меру суда, меру обвинения. Сказано в Гемаре Масехет Эркин, что когда человек говорит дурно о другом, он убивает трех. Того, о ком говорят, того, кому говорят, и самого себя. Это побуждает меру суда, тяжелую меру себе суда на них самих, а кому-то также на весь мир. То, что тут есть, что исправлять, я никому не должен объяснять. Мир настолько заражен засловием. Я сейчас говорю с людьми, которые учатся в Ешиве, в мире религиозном. Знаете, наша проблема в этом тоже есть. Допустим, есть евреи, которые никогда не нарушают шаббат. Но могут они сказать, что никогда не нарушают запреты засловия? Даже в Рина Талмуда сказано, что все нарушают запреты засловия, хотя бы, это называется, пыль засловия. И больше сегодня это касается не только пыли, кроме отдельных праведников уникальных. Есть тут что исправлять. Есть еще одна точка зрения. И Рав Шалом Коэн, глава наших сефардских братьев Бней Тора в Эрец Исраэль, он сказал в этом другую вещь. Я хочу коснуться этого более подробно, сколько времени будет. Мы наблюдаем, может быть, недостаточной болью, что происходит после выборов в городе Твери. И, с одной стороны, мы благодарим Всевышнему, что нас этого Всевышний спас в Иерусалиме, что же было непросто. Но пришел там злостный ненавистник Торы. И последний шаббат, то, что он сделал, он организовал бесплатный общественный транспорт в шаббат. Я вам расскажу одну историю. Перед Первой войной Персидского залива, это было 28 лет тому назад с кусочком, речь о законе о запрете продажи свинины в Эрец Исраэль, так представители партии Мерец.
Этот же сейчас?
Это же все то же самое.
Это он сейчас в Твери?
Нет, это не знаю. Не важно сейчас. Это то же самое, даже если будет другая партия. Это все не важно. Так они... Мерец, Рабицак Зильбер написал в своей книге, это Амалек. Это в книге написано уже. К сожалению, сейчас не только Мерец. Так вот, что они сделали? Начали раздавать в Иерусалиме сэндвичи со свининой. Бесплатно. Меня не этого интересует. Не все гадости надо рассказывать. Но это был период, когда мы здесь, ну, скажем так, в целом, не только мы, мир дрожал из-за угрозы химической войны с Саддамом Хусейном. Это было пару месяцев до войны в Персидском заливе. И мир дрожал буквально. Это не было игрушки. И сказал Рав Шахрад следующую вещь. Он боится этой раздачи сэндвичей больше всех угроз Саддама Хусейна. И я хочу коснуться здесь. Великий мудрец Торы, Рабби Хескель Абрамский, он говорил, он поставил вопрос, можно ли жить в Эрец Исраэль? Интересный вопрос. Можно ли жить в Эрец Исраэль? Почему? Из-за публичного нарушения шаббата в Эрец Исраэль евреями. Он был великим учеником Рав Хаима из Бриска. Он сказал, что это просто надо было спросить его учителя, но уже давно-то не было в живых. Он не уехал отсюда. Но вопрос просто, надо бы услышать этот вопрос. Мы уже говорили не раз об этом. Был несколько лет назад страшнейший пожар в Хайфе. И я слышал, это об этом говорили все, когда говорили о пожаре, что Хайфа – это единственное место в Эрец-Исраэль, где есть общественный транспорт. Что?
Шаббат,
да. Шаббат, конечно. Потом это сказал от себя Рабан Эпштейн в свое время. Есть только одна проблема. Какое имеет отношение Шмират Шаббат в Твери с автобусом из Кирасефер? Я вам скажу, какое это имеет отношение. Мне сказал вчера моя жена, что это связанные вещи. Я немножко отмахнулся от этого, вроде натянуто. Потом слышал от имени Шалома Коэна, я подумал, сказать, он сказал одну вещь. А нам это должно больше болеть. Когда мы должны протестовать. Часто не надо в этой демонстрации кричать «Шаббас». Не в этом дело. Мы должны внутри себя протестовать, нам это болело. Точно нам это болело. Что мы стали себе более серьезно, что это хоть шаббат, что мы сами исполняли шаббат по закону, а не приблизительно, а по закону. А кроме того, это страшная зараза. Если в одном городе это проходит, то есть несколько еще таких глав города, которые не хотели бы, хотели бы тоже это сделать, просто боятся это. Так сейчас, когда в одном месте это будет, они это могут, уже я слышал такие разговоры в других городах тоже. Есть одна вещь, надо привыкнуть. Мир, он не бесхозный. И Всевышний, он не просто создал мир и правит миром, он еще называется судьей. То есть есть суд и есть судья. И хотя этот суд Всевышнего, он зачастую скрыт от нас, но он есть. И наш способ повлиять на события эти, я не предлагаю ехать вам в Тверь, там строить демонстрации против автобусов в шаббат. Нет. Но нам необходимо усилить себя в соблюдении шаббата и тем, чтобы нам болело, когда евреи и другие шаббат не соблюдают. Это тяжело, я знаю, потому что мы выросли в атмосфере нарушения шаббата, потому что раз там болело по-настоящему, это нелегко. Но требует от нас, по крайней мере, серьезного учения на ход шаббата. И надо понять еще одну вещь, что освящение шаббата в других местах, оно влияет также и на наше отношение к этому. Я расскажу одну историю. Как-то спросили раба из Бриска такую вещь, что наблюдали, что когда во время Второй мировой войны евреи бежали от линии фронта, то бежать надо было, и в шаббат тоже, что просто нет. Но брать все вещи не надо было. Вещи не надо было. Это не был пикух, вещи. Так почему же, говорит, праведные евреи брали с собой вещи? Не все, но были такие. Так спросили раба из Бриска. Сказал такую вещь. Когда евреи-коммунисты в колхозах пашут в шаббат, то у нас, то это влияет и на нас. Так что праведный еврей, когда в состоянии в общем пикух напиш, опасность для жизни, он делает вещи в шаббат, которые не необходимы для пикух напиш. То есть это источник опасности для нас. Но тут у нас есть также наше оружие, наша сила. Если мы с удовольствием хранимем себя за соблюдение шаббата, я вам дам один совет, который поможет исполнить сразу то, что говорит Абхайм Каневский и Абшалом Коэн вместе, это углубиться в изучение Масехет Шаббат, Алахот Шаббат, там будет и больше Торы, и больше Торы, и больше соблюдения Шаббата. У нас есть, это наш способ влияния на наших братьев. И дай Бог, чтобы действительно мы извлекли какие-то уроки, то, что происходит, чтобы голос Всевышнего раздается в мире через тяжелейшие катастрофы, был услышан, не было необходимости в еще, не дай Бог. Всего хорошего.